Доктор Тед Хильдебранд Оути. История, литература и теология, лекция 20. Символ авторского права 202.0, доктор Тед Хильдебранд. Это доктор Тед Хильдебранд в своей лекции номер 20 курса истории, литературы и теологии Ветхого Завета, завершающей книгу «Иисус Навин и пацифизм против теории справедливой войны», а затем переходит к «Судьям» с введением в книгу «Судьи и судьи Эхуд», Девора, Варак и Гедеон. Обзор недели. Класс, давайте начнем. Давайте начнем со слова молитвы. Прежде чем мы начнем, у нас есть кое-что, позвольте мне объявить, что происходит на этой неделе. В этот четверг у нас будет викторина, посвященная главным образом iKings. Для экзамена мы прошли главы с 1 по 11. Так что в основном остались главы с 12 по 22 или что-то еще. Закончите это, а затем главы Экклезиаста с 1 по 3 и 12, а затем статью Роя Цука. Итак, мы сделаем это в четверг. Затем во вторник мне пришлось поработать над заданиями. Некоторые вещи из-за Дня Благодарения были испорчены. Итак, в четверг у нас будет викторина, как обычно. Затем во вторник у нас будет скорректированный результат на вторник. Если ты идешь домой рано, потому что улетаешь отсюда или потому что у тебя что-то происходит, во вторник тебе придется пройти тест, когда вернешься. Люди продолжают говорить: «Ну, можно я сдам его в понедельник?» Ответ: «Нет. Это еще не выдумано. Я придумываю это прямо перед тем, как прихожу в класс». Так что возьмите его, когда вернетесь с каникул на День Благодарения. Вопрос: так будет ли викторина в четверг посвящена царствам с 1 по 22 или 11? Главы 12-22. Посмотрите на сайте. На сайте все сделано правильно. Так что следите за сайтом. Хорошо, давайте начнем со слова молитвы. А затем мы сегодня закончим с Джошуа и пройдем через судей. Мы постараемся сегодня двигаться довольно быстро, так что давайте начнем. Отец, спасибо тебе за этот день. Мы благодарим вас за вашу доброту по отношению к нам и за то, что вы позволяете нам изучать ваше слово в таком контексте, когда люди пытаются интегрировать ваше слово и ваше присутствие во все дисциплины. Мы благодарим вас за этот урок, на котором мы можем сосредоточиться на вашем слове, которое вы сказали Джошуа. Вы руководили судьями. Отец, ты также вел нас по тому пути, по которому мы прошли в жизни. И мы молимся, чтобы вы были с нами сейчас, в этот час, когда мы исследуем ваше слово. Во имя Христа мы молимся. Аминь. Пацифизм. Нам нужно закончить с Джошуа. И мы были в самом разгаре войны, когда в последний урок у класса начался экзамен. Итак, я хочу закончить нашу дискуссию о войне. Мы говорили о людях, не участвующих в сопротивлении, которые не пойдут в бой сами по себе, но пойдут в качестве медиков и капелланов, пытаясь сделать что-то позитивное в контексте войны. Пацифизм, многие из этих пацифистов не хотят иметь ничего общего с войной, даже в позитивном плане помощи в качестве медика. В основном они цитируют подобные отрывки, где царство описывается как перековка мечей на орала. Взять оружие войны и использовать его в сельскохозяйственных целях, меняя цели этих вещей. Это царство, которое приносит Бог, не война, а мир и гармония, а также земля, вспашка и обработка почвы и тому подобное. Царство Божие описано у Исаии как лев, лежащий с ягненком, или волк, лежащий с ягненком. И шалом, пацифисты действительно сосредоточатся на этом понятии шалома. Мир и гармония, и грядущее царство, когда однажды лев ляжет с ягненком. В этом суть царства, и мы должны заниматься делами царства. Но сейчас нам следует думать о мире и гармонии, а не о диссонансе и конфликте, которые мы имеем в мире. Итак, они будут использовать эти отрывки, пророческие отрывки, чтобы сказать, что мы часть Царства Божьего, и поэтому в этом отношении не должно быть войны. Эти люди также, многие из них не будут защищать себя. Иисус дал нам образец смерти за веру. Поэтому, если появится солдат, вы умрете за свою веру и не сопротивляетесь, вы полностью не сопротивляетесь и попадаете в тюрьму, вы страдаете от последствий своего пацифизма. Другие люди могут применять к вам насилие, но вы никак не мстите. Так что это пацифистская позиция, в основном пытающаяся следовать за Христом. Христос позволил римлянам распять себя, и он умер на римском кресте. Он мог бы их сдуть, он мог бы защититься, просто моргнул и разнес их вдребезги, но он решил не делать этого, не защищаться жестоким способом. Так что мне, если честно, нравится то, что у нас в стране есть пацифисты. Итак, вы хорошо говорите, я сам не пацифист. Но мне нравится тот факт, что здесь присутствуют пацифисты, и я думаю, что это что-то вроде соли или закваски. Немного соли, нужно ли немного посолить мясо, чтобы оно стало вкусным? Поэтому я думаю, что эти люди подобны закваске и соли в обществе. Они напоминают нам, что мир — это путь Христа и так далее, и что нам нужно серьезно подумать об этом. У меня проблема в том, что если все пацифисты, нужно ли кому-то защищать этих людей? Нет, я серьезно. Я имею в виду, если бы все были пацифистами, что бы случилось с Гитлером? Вероятно, мы все говорили бы по-немецки. Итак, я просто думаю, что нужно быть очень осторожным, пытаясь спланировать это на всех, потому что в мире есть зло, и иногда злу можно противостоять пацифистскими средствами, а иногда кто-то должен что-то делать. Вопрос, если все будут пацифистами, не будет ли это включать и Гитлера? Если бы все были пацифистами, в том числе и Гитлер, больше не было бы проблем. Проблема в том, что в мире есть зло. У вас есть такие люди, как Гитлер. Ребята, вы хотите стать Сталиным? Или Мао? Я имею в виду, что Мао убил 60 миллионов человек в Китае. Есть ли в мире зло? А когда в мире есть зло, иногда у власти есть люди, которые делают плохие вещи, и их нужно остановить. Кстати, у нас есть полицейские. Применяют ли полицейские силу, чтобы предотвратить плохие вещи? Что бы произошло, если бы у вас не было полицейских? Я не хочу даже думать об этом. Просто теория войны. Мне нравится это просто теория войны. Это люди, которые говорят, что воевать за правое дело, это нормально. Итак, вы должны спросить, что такое хорошее дело. Я думаю, что большинство людей признали бы, что, когда Гитлер доминировал в Германии и убивал 6 миллионов евреев, этого парня нужно было остановить силой или любыми другими необходимыми средствами. Гитлера нужно было остановить. Поэтому большинство людей признали бы, что это было уважительной причиной. Тогда вы пойдете на войну. Что тогда представляет собой доброе дело? Страна перестает продавать нам нефть. Имеем ли мы право их бомбить, потому что они больше не будут продавать нам нефть? Нет. Мы говорим, что это было бы несправедливым делом, которое было бы просто материалистическим делом. Это совершенно неприемлемо. В Америке, конечно, это было бы проблемой. Подчеркивает ли Иисус Навин, что некоторые войны правильны? Джошуа пошел на войну. Когда Иисус Навин пересек реку Иордан, чтобы захватить землю обетованную, захватил ли он землю обетованную войной? Я всегда получаю удовольствие от людей, говорящих, что война — это не выход. Я смотрю и говорю, откуда ты это знаешь? Откуда ты это знаешь? Иногда война может быть ответом. Дает ли война иногда нам ответ? И ответ – да. Иисус Навин идет в Иерихон и захватил землю по повелению Бога. Война была частью решения. Итак, вы не можете делать таких великих обобщений, война – это не ответ. Вы просто не можете сделать такое заявление, потому что вы этого не знаете. Итак, вам нужно подумать о некоторых из этих вещей. Джошуа пошел на войну. Мне нравится Экклезиаст. Ребята, вы собираетесь читать Экклезиаста 3. Там сказано, что есть время для чего? Всему свое время и сезон. Есть ли время для мира? Есть время миру и есть время войне. Есть время для любви и есть время, угадайте что? Ненавидеть. И там это упоминается, и вы говорите, ну, ненавидеть никогда не хорошо. Нет, на самом деле Новый Завет говорит нам ненавидеть зло. Опять же, в нашей культуре мы просто любим всех. Но Библия говорит, ненавидьте то, что зло. И поэтому мне нравится этот отрывок из Экклезиаста, потому что в нем есть мудрость. Есть время для мира и время для войны. Если вы перепутаете эти два значения, у вас могут возникнуть проблемы. Итак, это интересный отрывок. Сам Бог изображает себя воином. Когда он вел их через Красное море, Бог изобразил себя воином, ведущим Израиль, и об этом прямо сказано в 15 главе Исхода. Поэтому Бог использует образы воина и изображает себя именно таким. В 18-м псалме, тоже большом псалме, Бог – воин. Так вот есть целая тема, что Бог – воин. Кстати, мы делаем все наши темы, Бог, царь, делаем ли мы акцент на, Бог, царь. Бог есть царь, подчеркивается. Подчеркивается суверенитет Бога. Я смеюсь над тем, что это своего рода ирония в том, что никто не упоминает тот факт, что Бога часто изображают как воина, ведущего свой народ к победе, военной победе. Тем не менее, тема Бога-воина преуменьшается, потому что мы снова любим всех, мир, гармонию и всю подобную риторику. Он говорит, нет, в мире происходят плохие вещи, и иногда в это вмешивается Бог. Какова точка зрения Иисуса? Теперь вы говорите, ну, Иисус подставил другую щеку. Иисус сказал, мир и гармония. Но как изображен Иисус в книге Откровения? В книге Откровения, глава 19, стих 15 и далее, Иисус возвращается во второй раз, и когда Иисус возвращается во второй раз в книге Откровения, это краткий и краткий Иисус. Нет, меч выходит изо рта. Теперь я услышал, как один человек в нашей часовне сказал, и это было для меня совершенно абсурдно, он сказал, меч, это истина и справедливость. Меч, выходящий из уст Иисуса, это истина и справедливость. Можете ли вы заставить Библию говорить то, что вы хотите? Это законно. Вы просто сидите сложа руки, когда кто-то вот так искажает Библию. Прежде всего, это образ меча. Мы говорим о правде и справедливости. Меч, как сказано в контексте, где меч вышел из его уст, чтобы убивать людей. Это битва Армагеддон, и меч убивал людей. Так что, если сказать правду и справедливость, то этот парень все это выдумывает. Я говорю о том, что это не соответствует контексту меча. Иисус убивал людей в битве Армагеддон. Поэтому, когда он придет во второй раз, это не будет краткий и краткий Иисус, убитый на кресте. Когда он возвращается во второй раз, он приходит как король, чтобы править, и устанавливает свое правление, уничтожая своих врагов. Нравится вам это или нет, именно это и описывается. Я говорю, будьте осторожны. Вы видели, что, когда Иисус впервые пришел, они хотели, чтобы правил царь. Когда Иисус первоначально пришел, они хотели, чтобы правил царь, чтобы сбросить римское иго. Они хотели этого, и Иисус пришел мирно. Я предполагаю, что когда Иисус придет во второй раз, мы захотим, чтобы этот милый плюшевый мишка Агнец Божий был пацифистом, Иисус, но он придет царствовать и придет к власти. Так что будьте осторожны и не перепутайте два пришествия Христа. Правила войны. Как вести хорошую войну? Может ли кто-то участвовать в хорошем деле, но выполнить его плохо? Может ли кто-то вести хорошую войну? Дело правильное, но делать это неправильно. Видите ли, вы должны спросить, как вести хорошую войну. Кстати, поэтому у вас есть такие вещи, как Женевская конвенция. Когда вы захватываете кого-то, вы не можете просто пытать его и убивать. Вы должны уважать их право, у них есть определенные права. Между прочим, другие страны соблюдают это, но в чем проблема сейчас? Мы воюем с другими странами или часто мы боремся с этими группами типа Аль-Каиды / Исламского государства, которые являются ячейками. Соблюдают ли они Женевскую конвенцию? Нет. Они людям головы отрубают. Есть ли Талибан в Афганистане? Америка там строит школы, чтобы их дети могли ходить в школу. Что делает Талибан? Талибан говорит, что если вы женщина или молодая девушка и пойдете в эту школу, мы отрубим вам нос. Вы видели фотографии афганских девушек с отрубленным носом? Они действительно это делают. Вы говорите, что должны быть законы против этого. Скажите им это. Библия приводит различные причины для войны. Итак, я перечислил некоторые причины, по которым Израиль начал войну. Вот некоторые из причин, которые перечислены в Священном Писании. Причины войны. Во-первых, они пошли забрать землю. Бог сказал им перейти реку Иордан и захватить землю обетованную. Они должны были сделать это военным путем, сжигая города. Таким образом, приобретение земли стало причиной войны для Израиля. Божественное повеление, Бог повелел им пойти на войну, и Бог сказал им пойти и уничтожить хананеев, которых беззаконие амореев подняло на 400 лет. Бог сказал, что пришло время вынести суд над этой культурой. Если кто-то придет сегодня и скажет, Бог сказал мне идти на войну. Вопрос, можно ли сказать, что этот человек сошел с ума? Бог не говорит так, он говорит сейчас посредством своего слова. Вы должны быть очень осторожны с высказываниями, Бог сказал мне идти на битву, против кого-то. Моральное нарушение, что было моральным нарушением, когда они пошли на войну. Кто-нибудь помнит ту женщину, которую разрубили и разослали ее 12 частей? Это было моральное нарушение. Люди были просто морально ошеломлены, эту женщину изрубили, и они пошли войной на колено Вениамина. Из-за этого морального нарушения они почти полностью истребили колено Вениамина. Изнасилование этой женщины и ее убийство, а затем этот парень разрезал ее на куски и тому подобное и выслал ее. Это было моральное нарушение. Оскорбление, Давид идет войной за оскорбление здесь с аммонитянами и это своего рода интересная вещь. Царь аммонитян умирает, поэтому Давид говорит сыну, твой отец был хорошим человеком, и я хочу послать тебе сюда немного дани и хочу быть с тобой добрым, как я был с твоим отцом. Я хочу заключить с тобой союз, как я заключил с твоим отцом. Ну, мальчик здесь говорит, мой отец умер. Вы посылаете сюда этих ребят не потому, что хотите меня поддержать, вы посылаете их, потому что они шпионы. Они шпионят за местностью. Итак, что он делает, так это говорит, что все в порядке. Итак, Давид отправляет туда всех своих старейшин. Приходят его старейшины в королевских одеждах, и молодой король говорит, хорошо, пусть эти ребята сбреют половину бороды. Видите ли, он пытается унизить их бородой, сбрить им половину бороды и отрезать им одежды до ягодиц. В общем, эти парни мчатся домой в мантиях, которые закрывают лишь часть их тела, так что это настоящее оскорбление. Затем Давида оскорбляют, а затем он отправляет Иоава воевать против аммонитян, и именно тогда история Давида и Версавии происходит в результате этого оскорбления, этого морального оскорбления. Защита – это большое дело. Израиль неоднократно подвергался нападениям со стороны репрессивных режимов, исходящих от моавитян, аммонитян и филистимлян, которые всегда избивали евреев. Поэтому, чтобы защитить себя, они вступают в войну ради защиты. Израильтянам было приказано платить налоги моавитянам, и пришел моавитянский царь и сказал, что вы должны заплатить мне дань. Израиль говорит, мы не хотим платить дань. Кстати, это типа как в Америке, нет налогообложения без представительства. Нам нужно восстать и американскую революцию из-под гнета короля, независимо от того, было ли оно законным или нелегитимным. Я имею в виду большой вопрос, но это понятие угнетения со стороны других людей посредством налогообложения или других вещей. И, наконец, Израиль вступает в войну, чтобы помочь другим, а иногда Израиль вступает в бой, чтобы помочь другой группе отбиться от угнетателей. Поэтому Израиль иногда помогает другим. Итак, все это были причины для начала войны. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. В каждом из них вам нужно много проницательности, чтобы знать, когда его применить, но это лишь некоторые из причин, по которым началась война. Превентивная война. А вот еще один новый для Америки вариант – превентивная война. Я не уверен, что я чувствую по этому поводу, отчасти это меня действительно беспокоит. Другими словами, вы наносите удар первым, чтобы избежать удара по вам. То, о чем я сейчас говорю, давайте будем более ясными, чем мне, вероятно, следовало бы. Иран пытается создать ядерное оружие. Израиль говорит, если Иран получит ядерное оружие, собираются ли они применить его против нас? Если бы они уже сказали, что собираются стереть Израиль с карты мира, я имею в виду, что это явные заявления их лидеров. Мы собираемся попытаться уничтожить Израиль. Таким образом, собирается ли Израиль пойти и уничтожить их до того, как они применят ядерное оружие, или же Израиль сидит и говорит, ну, мы просто подождем, пока они применят ядерное оружие, и тогда мы ответим. В чем проблема? Они применили ядерное оружие, и возможно, что некому будет ответить, потому что все будут мертвы, или будет много людей мертво, и поэтому они не смогут ответить. Итак, вы делаете что-то вроде первого удара. Это очень сложный вопрос. Это превентивная война, и я не уверен, что думаю по этому поводу и тому подобному. Будущие проблемы, с которыми вы, ребята, столкнетесь, в старые времена страны воевали с другими странами, верно? В чем проблема сейчас? Страна идет против страны. Нет. Это маленькие группы, выступающие против малых групп. Есть группы Аль-Каиды, есть группы Хамаса и есть группы Хизболлы. Эти группы приходят даже в Америку с ячейками в Америке, которые готовы быть призванными на любые подлые дела. Итак, будущие проблемы, что делать, если в городах есть ядерное оружие? Внезапно они заявляют, что у них в Нью-Йорке ядерная бомба. Что вы собираетесь делать? Что, если у них есть ядерная бомба в Нью-Йорке, Вашингтоне и Филадельфии? Что собираешься делать? Бостон. Они выбирают эти четыре города. Чем ты планируешь заняться? Они взрывают одного, а потом говорят, у нас есть еще три. На колени, Америка. Чем ты планируешь заняться? Итак, это серьезные вопросы, некоторые серьезные проблемы сейчас, потому что оружие стало намного мощнее, и у некоторых из этих групп сейчас нет национальной идентичности. У вас просто офигенные люди, личности, которые не носят военную форму. Они не представляют страну, а просто продвигают свою дурацкую идеологию. Им кажется, что они могут убивать людей. Итак, существуют идеологические группы отдельных лиц в этих странах, и как вести войну против них? Как вести войну против лиц, не связанных со страной? Ребята, вам придется в этом разобраться. Именно вашему поколению придется это понять. Этого никогда не было раньше. Это новые вещи, и ставки становятся выше. Я просто изложу это прямо. Я предполагаю, что в своей жизни вы увидите вещи, которые затмят то, что я видел в своей жизни. Это будет выглядеть так, будто это ничто. Это произойдет в вашей жизни, потому что у вас есть возможность делать все это сейчас, и все, что вам нужно, это один сумасшедший, делающий сейчас какие-то плохие вещи. Плохие вещи раньше, если у парня есть пистолет, это одно. Когда вы начинаете работать с ядерным оружием и биологическим оружием, когда вы начинаете работать со всем остальным, это может опустошить целые народы. Неужели люди достаточно сумасшедшие, чтобы сделать это? Ну, когда вы видите, как два самолета врезаются в здание, достаточно ли сумасшедшие люди, чтобы сделать это? Верят ли они в свое убийство? Это довольно грустно, но, как сказал кто-то из класса моего сына, это не имеет значения, меня это не беспокоит, просто убедитесь, что я могу смотреть телевизор, и со мной все в порядке. На самом деле кто-то из его класса сказал это, и этому парню было, вероятно, 19-20 лет. Это проблема. Время пробуждения. Будьте осторожны, вашему поколению предстоит принять здесь важные решения. Иисус Навин 1:8. Вот как открывается книга Иисуса Навина, и на этой ноте мы хотим закончить. Это положительная нота, которая затем возвращается. Не позволяй этой книге закона выйти из твоих уст, медитируй над ним день и ночь, чтобы быть осторожным и исполнить все, что в нем написано. Тогда ты будешь процветающим и успешным. Процветание и успех зависят от размышления над Словом Божьим, законом Божьим и воплощением его в своей жизни. Итак, книга Иисуса Навина начинается таким образом, как бы связывая себя с законом и говоря, размышляйте над Словом Божьим. Это важная вещь, и хорошо, что с Джошуа мы закончили. Судьи, описание их ролей. Теперь мы перейдем сюда к судьям и начнем с судей. Мы собираемся подобрать новую тему. Моисей был своего рода большим парнем в Ветхом Завете. Затем за Моисеем следует Иисус Навин, его дублер. Когда вы говорите, что Иисус Навин поднялся до уровня Моисея, их сравнивали во многих отношениях, но Джошуа немного ниже. Теперь период судей станет временем раздробленности и хаоса в Израиле. У нас есть все эти маленькие судьи, которые делают свое дело. Главной темой книги судей станет, каждый сделал то, что было правильно в его глазах. Книга судей станет книгой перехода. Книга судей, это переход, в Израиле не было царя. Итак, книга судей переходит от 200-летнего периода или около того, говоря, что будет движение к царю. Итак, кто на самом деле является царем в период судей? Бог-царь. Бог-царь в период судей. Все эти судьи управляют под руководством Бога и идут к победе, и Бог разными способами воздвигает этих судей. Но Бог в значительной степени является царем, и тогда Израиль собирается перейти к человеческому царю, как предсказывал Моисей во Второзаконии 17. Теперь познакомьтесь с судьей. Моисей установил институты, описанные в книге Второзакония в главах с 16 по 18. Он основал институты Израиля, и одним из институтов было это судейство. Судья должен был делать две вещи, один он должен был вершить правосудие. Он должен восстановить справедливость на земле. Кому особенно нужна справедливость? Бедным, сиротам и вдовам. Им нужна справедливость. Итак, судья должен был взять сироту и вдову и восстановить справедливость, чтобы все было справедливо, чтобы даже вдова и сирота могли добиться справедливости. 2. И судья не должен был взять невесту. Деньги и справедливость должны были быть разделены. Судья не должен был брать взятки. Итак, Моисей устанавливает это. Однако, когда вы читали книгу «Судьи», сидел ли кто-нибудь из судей, ведя судебные дела? Нет. То, что описывает Моисей, в некоторой степени не соответствует тому, что делает книга судей. Большинство судей ушли и что делают? На самом деле, судьи, это скорее что? Военные избавители. Итак, в книге Судей Самсон не сидит и не занимается судебными делами, он избивает филистимлян. Итак, военные избавители ведут Израиль к войне. В главе Судей 2 часа 16 минут описано это, позвольте мне просто прочитать это, тогда Господь воздвиг судей. И что сделали судьи? Который спас их от рук этих рейдеров. Таким образом, роль судьи заключалась в избавлении. Он был освободителем, своего рода, спасителем, спасшим Израиль от рук этих угнетателей. Таким образом, они действительно берут на себя роль военных избавителей, и вот еще один способ взглянуть на них как на почти племенного или регионального вождя. Важно это осознавать. Когда вы читаете книгу судей, вы не можете просто переходить от одного судьи к другому судье. Они не обязательно расположены в хронологическом порядке и частично совпадают. Они находятся в регионах, а не региональные вожди. Итак, следовательно, Самсон может уйти в то же время, что и Эфай, Эфай находится здесь, в Иордане, Самсон здесь, и поэтому они судят в разных регионах. Судьи могут дублировать друг друга, поскольку все они находятся в разных регионах друг от друга. Это мелкие вожди или вожди племен, и они правят 40 лет, 80 лет или правят 20 лет и так далее. Они будут править как мелкие вожди. Конфликт между Джошуа и судьями. Теперь в этом участвует каждое поколение. Существует интересный конфликт между Иисусом Навином и книгой Судей, и я хочу об этом упомянуть. В конце книги Иисуса Навина, Иисус Навин 21, если вы посмотрите там стих 43, интересно, как Иисус Навин размышлял над этим, в Иисусе Навине 21:43-45 говорится, «И отдал Господь Израилю всю землю, которую он клялся отдать отцам их». Верно ли это утверждение? Господь дал Израилю всю землю, которую он клялся отдать их отцам, и они овладели ею и поселились там. Господь дал им покой со всех сторон, как он клялся их отцам. Ни один из врагов их не устоял перед ними. Господь отдал им врагов их. Ни одно из всех добрых обещаний Господа дому Израилю не было невыполненным, все были исполнены. Это правда. Джошуа говорит, что мы захватили всю землю. Вопрос, остались ли филистимляне на земле после Иисуса Навина? Самсон сражается с филистимлянами. А как насчет города Иевуса, города Иерусалима? Владели ли Иевусеи городом Иерусалимом после Иисуса Навина? Да, они взяли его, но Иевусеи, видимо, получили его обратно. Кто позже возьмет город Иерусалим? Давид принимает это. Это спустя сотни лет Давид берет город Иерусалим. Это было у Иевусеев. Так может ли Иисус Навин сказать, что он таким образом захватил всю землю? Ну, на самом деле, если вы обратитесь к книге Судей, судьи представляют другое видение. Судьи глава 1.19, переверните 3-4 страницы к Судьям 1.19. Господь был с людьми Иуды, они овладели горной страной, но они не могли изгнать людей с равнин, потому что у них были железные колесницы. А в чем проблема с железными колесницами? Когда сказано «железные колесницы», что происходит? В вашей голове, вы видите Бен-Гура и гладиаторов с этими железными колесницами, которые жуют людей в этих больших, огромных железных колесницах. Точка. Вы понимаете, что в Израиле сжигают свои колесницы. Точка. Вопрос, из чего были сделаны колесницы, если вы собираетесь сжечь колесницы? Они сделаны из дерева. Поэтому, когда говорится, что железные колесницы не думают о Бен-Гуре с огромными колесницами. Вместо этого подумайте о деревянных колесницах с железной арматурой в определенных местах. Чтобы у них был железный щит спереди и усиленный железом в определенных местах, но это не была массивная железная колесница, которую можно увидеть в фильме «Бен-Гура». Итак, это деревянные колесницы, усиленные железом. Кстати, Будут ли колесницы хорошо работать на равнинах? Колесницы, хорошо ли ты работаешь в горах? Нет, ты нарежешься на камни и у тебя лопнет шина. В горах вы натыкаетесь на камни, с которых собираетесь упасть на своих колесницах. Поэтому они хорошо работают на равнине. Израиль не смог победить колесницы. Итак, Иисус Навин говорит, что они взяли все это, судьи говорят, подождите, мы не взяли равнины, потому что у них были железные колесницы. Итак, вы видите здесь конфликт. Итак, вы хорошо говорите, кто из них прав. Здесь продолжается, позвольте мне закончить это с Джошуа. Как Иисус Навин может говорить, что мы взяли всю землю, что все обещания были выполнены? Вы должны читать вещи в их контексте. Иисус Навин в конце своей жизни размышляет, сделал ли Иисус Навин все, что повелел ему Господь. Благословил ли Бог Иисуса Навина сверх его воображения? Да, и Джошуа размышлял об этом конце своей жизни. Кстати, когда старик размышляет в конце своей жизни, он оглядывается назад и видит все хорошее, что Господь сделал для него. Означает ли это, что когда он говорит «все», имеется в виду каждая мелочь? Нет, он просто говорит, что, по сути, Господь дал нам весь успех. Нам удалось захватить землю, и он делает эти глобальные заявления, но он вспоминает всю свою жизнь. Это пожилой человек, размышляющий о своей жизни, он оглядывается назад и видит ее определенным образом. Можно ли пожилому человеку так поступать? Размышлять о жизни и видеть ее целиком, а не во всех мелких деталях. Да, это нормально. Итак, я хочу сказать, что Джошуа говорит, я закончил свою жизнь. Я завершил то, к чему меня призвал Бог. Мы забрали всю землю, которую дал нам Бог. Все его обещания, все было исполнено. Джошуа просто упивался Божьей добротой к нему. Что происходит после Джошуа, что-то меняется. Да, потому что на земле все еще существуют маленькие очаги сопротивления, и тогда книге судей придется столкнуться с этими очагами сопротивления. Это просто другой взгляд на вещи. То, что я говорю. Будьте осторожны, принимая отрывок из Писания и универсализируя и абсолютизируя его. Не стоит абсолютизировать или универсализировать многие утверждения Иисуса Навина. Он делает комментарии, причем в грандиозной форме. Это нормально. Теперь об условности завета. Книга Судей, глава 2, стих 20, говорит так, «Потому очень разгневался Господь на Израиля, потому что Израиль нарушил завет». Синайский завет, который Бог заключил с ним на Синае, завет с благословениями и проклятиями, а также все 10 заповедей и все заповеди, данные Богом, Израиль нарушил то, что я положил их отцам, и не послушал меня. Бог говорит, поэтому я больше не буду изгонять перед ними ни один из народов, которые оставил Иисус Навин после своей смерти. Я буду использовать их, чтобы проверить Израиль. Другими словами, внутри Израиля все еще есть некоторые группы, Бог говорит, я больше не буду изгонять их. Поскольку они нарушили мой завет, я использую их, чтобы испытать Израиль, чтобы увидеть, сохранят ли они путь Господень и пойдут ли по нему, как это делали их предки. Итак, теперь жители оставшейся земли, Бог использует их, чтобы испытать Израиль, чтобы увидеть, последуют ли они за ним или нет. Итак, теперь происходит то, что вы также получаете переход между поколениями. Должно ли каждое поколение знать Бога? Могут ли быть провалы в познании Бога между поколениями? Знает ли ваше поколение Бога так же, как мое поколение? Знает ли мое поколение Бога так же, как поколение моих родителей? Должно ли каждое поколение прийти к своему собственному пути познания Бога? Есть ли разрыв между поколениями? Я вижу это между поколением моих родителей и моим поколением, и я думаю, что вижу это и в вашем поколении. Собравшиеся к своим отцам. Книга Судей, глава 2, стих 10 говорит следующее: «После того, как все поколения то собралось к отцам своим». Что означает это? «Собирайтесь к отцам вашим». Позвольте мне просто описать это. В их культуре, когда хоронят человека, его обычно кладут на скамейку. Скамейка примерно такой длины, они в пещере. Обычно дыра примерно такого размера, поэтому приходится наклоняться, и они опускают человека на скамейку, и он заворачивается во всякое белье и специи, как пицца. Они положили их туда, а потом он оказался там. Что происходит через некоторое время, человек тает и разлагается, а кости остаются. По прошествии определенного периода времени остаются только кости, и тогда они делают следующее: извините за такую болезненность, но речь идет о фразе «собранных своим отцам». Затем они собирают кости человека, и под скамейкой есть дыра, и они берут кости человека и кладут кости человека в яму под ней. Именно тогда они собираются к отцам своим. Они в яме, куда поместили тех, кто ходил до вас, и их там положили. Вот, вы собрались к отцам вашим, я не выдумываю, это правда. Затем они вводят следующего человека, затем ждут и собирают их к отцам. Имеет ли это смысл? Они делают это не так, как мы. Мы вот так закапываем кого-то в землю и делаем это таким образом. На самом деле их кости перепутываются, когда они приносят их отцу. Просто кости все перепутались. Я видел некоторые из этих вещей, они все перепутаны. У них есть несколько гробниц Кокимов, и у них есть 8 или 10 разных укромных уголков, которые входят вот так. Итак, есть место. Я имею в виду, что если не будет места, они выколют еще одну, но так скамейки больше, чем одна. Таким образом, они могут справиться с несколькими людьми. Извините, давайте оставим это. Но затем Бог говорит другое, чтобы они собрались к своим отцам. Позвольте мне вернуться к 10 стиху главы 2, после того, как все это поколение собралось к отцам своим, выросло другое поколение, которое не знало ни Господа, ни того, что Он сделал для Израиля. Другими словами, они не помнили о переходе через Красное море. Они этого не видели. Они не помнят захвата земли, они этого не видели. Итак, когда это новое поколение вырастает, оно никогда не видело того, что Бог сделал для людей, и Бог указывает на это. Вплоть до главы 3, в стихе 1 говорится: «Это народы, которые Господь оставил, чтобы испытать всех израильтян, которые не пережили ни одной из войн в Ханаане. Он сделал это только для того, чтобы научить военному делу потомков израильтян, не имевших ранее боевого опыта». Таким образом, одна из причин, по которой он оставляет их на земле, заключается в том, что каждому поколению необходимо научиться защищаться на войне. Поэтому он говорит, что отчасти причина, по которой их оставили там, заключается в том, чтобы они также научились вступать в бой, чтобы защитить себя. Для этой цели он оставляет их на земле. Судейский цикл. Одна из главных тем книги Судей – необходимость царя. Книга Судей – это период хаоса, и она указывает на необходимость царя править Израилем. Итак, Судьи указывают на эту необходимость. С Судьями царит хаос, и во всей картине нужна гармония. Основная тема – каждый делал то, что считал правильным, и поэтому это хаос. Каждый занимается своим делом. Звучит знакомо, не правда ли? Каждый делает то, что правильно в его глазах. Это цикл Судей. Это литературный цикл, и мы собираемся пройти его. В книге Судей будет этот литературный цикл. Начнется все так: люди будут служить Ваалам и Ашерам. Ашера была женщиной, Ваал мужчиной, и это происходит среди самых разных по-настоящему развращенных практик. На самом деле мы знаем много поклонений Ваалу. Мы знаем, что это очень развращенное поклонение. Боги сражаются и убивают друг друга, разрубают их пополам, принимают участие и завоевывают половину моря и половину суши. Так что с этими богами происходит много по-настоящему жестоких и грубых вещей, а также по-настоящему аморальных поступков. На самом деле люди преследуют Ваала, Бог избавляет их, и Егова избавляет их, но они идут за Ваалом. Бог расстраивается, когда они это делают, и поэтому Бог продает их в руки аммонитян, и он продает их в руки других врагов. Что тогда происходит? Когда они будут проданы в руки моавитян, аммонитян и других народов, тогда взывайте к Богу в покаянии. Они взывают к Иегове и каются. Люди каются, они взывают к Господу. А что происходит после того, как они покаются, это когда Бог смягчается и восстает судьей. Бог поднимает судью, и именно тогда судья вмешивается после того, как люди покаялись, и тогда судья поднимается. Затем происходит то, что судья побеждает, и судье предоставляется отдых на халед, 20, 40 лет или 80 лет отдыха. Там мир, есть гармония, пока Бог благословляет этого судью. Они победили своих врагов, и теперь у них мирное время. Эхуд. Теперь это цикл судей. Прочитав, судьи, помните ли вы такой цикл, происходящий в судьях? Теперь мы будем делать Эхуда для мини-цикла. Эхуд особенный парень. Эхуд будет нашим первым судьей, на которого мы посмотрим, и это будет мини-цикл. Здесь мы сможем увидеть весь цикл менее чем за одну главу. В главе 3, стихе 12 сказано. И снова израильтяне сделали зло в глазах Господа, и за то, что они сделали это зло, Господь дал Еглону, царю Моава, власть над Израилем. Итак, Израиль сделал зло в очах Господа, какое было возмездие? В качестве возмездия Бог продал их в руки Эглона, царя Моава. Что же мы знаем об этом Эглоне, царе Моава? Мы знаем о нем одно, он какой? Да, в Библии очень подробно описано, что этот парень полноватый, толстый. Сейчас в Америке, когда вы думаете о избыточном весе, ожирении, вы думаете негативно. В этой культуре люди ценят жир. На самом деле, кто были эти люди с избыточным весом и ожирением, такие как короли? Короли были большими парнями, потому что вся еда была у них на пути. На самом деле жир используется как слово, обозначающее силу. Итак, в Ветхом Завете все совсем по-другому, когда вы читаете о жире, жир означает успех и процветание. Вот что это значит, успех и процветание. Так что это сильно отличается от того, как мы об этом думаем. Этот парень, если говорить подробно, он из Моава. Что тогда происходит? Эхуд появляется на сцене в роли судьи. Бог поднимает его, но что случилось с Аодом? Позвольте мне просто прочитать это. Опять израильтяне воззвали к Господу, и он дал им избавление, Аода, левшу. Он был вениамитянином, и его послали платить дань. Что мы знаем об Эхуде? Мы знаем, что он левша, у Эхуда есть разница. Мы предполагаем, что большинство людей – правши. Он левша. Когда вы подходите к кому-то и проверяете, нет ли у него оружия, есть ли определенное место, где люди носят оружие. До сих пор, если вы проверяете людей на наличие оружия, где бы вы это проверили? Сейчас большинство людей – правши, так что, если они правши, где они носят свой меч? Вы не носите меч на правой ноге, потому что, если вы попытаетесь вытащить его таким образом, вы зарежете себя. Вы кладете его на левую ногу и проводите поперек, верно? Итак, вы кладете его на левую ногу и проводите поперек вот так. Итак, когда приходит Эхуд, где его проверяют? Смотрит на его левую ногу, там нет меча, они знают, что этот парень чист. Вопрос, есть ли у него на правом боку полуторафутовый кинжал? Позвольте мне просто прочитать, потому что я думаю, что это почти юмористическое произведение. Итак, Эхуд сделал обоюду острый меч длиной около 1,5 футов. И кстати, так ли важно, длиной около 1,5 футов? Это становится важным позже. Все эти мелкие детали связаны друг с другом. Который он привязал к правому бедру под своей одеждой и подарил Данеглону, царю Маава, который был очень толстым человеком. После того, как Эхуд принес дань, он отправил в путь людей, которые ее несли. И у идолов близ Галгала он сам, обратившись, сказал. Итак, он возвращается туда, где они переходят реку Иордан, а затем поворачивает назад и возвращается к Эглону и говорит, Эглон, у меня есть секретное послание для тебя, а царь, и царь сказал, тихо, и все его слуги ушли. Почему же царю пришлось остаться только с этим одним израильтянином? Вы бы сказали, что он хотел защитить себя, но вопрос был в том, большой ли король. Он большой парень. Он не боится этого тащега маленького израильтянина. Он его не боится. Он большой парень. Поэтому он велит всем своим слугам идти. Эхуд говорит, я получил секретное послание. Он говорит, у меня есть послание от Бога для вас. И когда царь поднялся со своего места, Эхуд протянул левую руку, вытащил меч из правого бедра и вонзил его в живот царя, и даже хвостовик рукоятки вошел вслед за лезвием, которое вышло из его спины. Эхуд не вытащил меч, жар сомкнулся над ним. Это слишком много информации. Видите, как, к сожалению, все детали складываются воедино. Тогда Аот вышел на крыльцо, закрыл за собой двери горницы и запер их. И когда он ушел, слуги обнаружили, что двери горницы заперты, и сказали, он, должно быть, справляет нужду. Теперь, когда король на горшке, вы беспокоите короля. Нет. Итак, Эхуд запирает двери, и слуги подходят и говорят, ну, двери заперты, царь, должно быть, на горшке. Вы не побеспокоите короля, когда он в горшке. И что теперь будет делать Эхуд? Побег Эхуда. В НЛТ есть ли у кого-нибудь НЛТ? НЛТ делает здесь интересный перевод. Кто-нибудь когда-нибудь видел «Побег из Шоушенка»? Как парень в Шоушенке выходит из тюрьмы? Ты помнишь? Он проходит сквозь стену, но потом ты помнишь. Вы помните ту длинную сцену, когда он переживает вот что. Труба, и это та канализационная труба. Получается, что Аот сбежал через, как это, скорее всего, правильно переводит НРП, через уборную. По сути, у вас есть дыра. Он спускается через канализацию и выходит через туалет. Теперь, когда бы ни всплывала эта история, она всегда напоминает мне, что у меня 4 детей, и они выросли в каком-то пригородном районе Индианы. Мы поехали в отпуск на север Миннесоты, и я говорю очень-очень далеко, прямо у границы с Канадой, в северной Миннесоты. Мои дети никогда не видели таких вещей. Их называли флигелями. Мои дети никогда не видели, ну, 2 мои девочки никогда его не видели. И вот мы выходим. Сейчас ночь. Подъезжаем к лагерю. Ставим лагерь, темно. Теперь моя дочь должна уйти, и моя жена тоже должна уйти. Итак, у них была двойная дыра вдали от лагеря. Итак, теперь вы знаете девочек 6-7 класса. Вы когда-нибудь видели их, когда они доходят до действительно неуклюжей сцены? Они роняют вещи и ведут себя неуклюже. Она проходила через этот неуклюжий этап. Поэтому она достает фонарик. Моя жена, знаешь ли, знает, чем заняться. Поэтому они выходят туда. Моя жена ходит по другую сторону, потому что моя жена знает, поскольку она выросла в северной Миннесоте, и поэтому она знает, что делать. Поэтому она прыгает с другой стороны. Она заходит сюда. Моя дочь заходит и спрашивает, здесь безопасно. Прежде всего, вы знаете, в чем дело. Здесь нет выключателя. Здесь, внизу, кромешная тьма. она светит им в дыру. А там кто-нибудь есть? Что там внизу? Я хочу узнать. Я не знаю, что там внизу. Ей любопытно. И она просто смотрит туда, одну секунду. Но она еще и очень неуклюжая, и она, и это чистая правда, она роняет фонарик в дыру. Затем фонарик делает петлю и палки светятся вверх. Моя жена находится на другой стороне, и светит этот фонарик. И это, святая корова. Итак, моя жена улетела оттуда, и моя жена была, святой коровой. Итак, моя дочь говорит, а, нет. Затем они возвращаются в лагерь. Теперь я отец, и они возвращаются и говорят, Ревекка, это наш фонарик. Это единственный фонарик, который у нас есть. Ревекка, нам нужно вернуться туда. Вы сказали, вы бы этого не сделали. Я точно так и сделал. Во всяком случае. Итак, мы повели ее обратно. Тебе придется спуститься и забрать тот фонарик. Это единственный, который у нас есть. Она спросила, папа, ты собираешься заставить меня это сделать? Она собиралась уйти, и я сказал, я просто пошутил с тобой. В любом случае, это было довольно забавно, так что возвращайтесь к Эхуду. Эхуд спускается по желобу. Он спускается по желобу через все это и выходит наружу. И вот как он сбегает. Так говорится в НЛТ. НЛТ использует это слово и «он сбежал через туалет». Наверное, это правильный перевод. Другие переводы скрывают это и просто говорят, что он сбежал. Они не говорят вам, что это, вероятно, был побег типа «побега из Шоушенка». Но это Эхуд. Бог использует уникальность Эхуда. Кстати, я упустил этот момент. Один из небольших моментов, который я хотел поднять, заключается в следующем. Эхуд был левшой. У него было что-то другое. Что-то странное для обычного населения. Вопрос, использовал ли Бог свою странность для своей славы, тот факт, что он был левшой. Теперь я просто хочу предположить, что, когда я был моложе, мне всегда хотелось соответствовать другим людям. Полжизни я осознавал, что я просто странный. Я просто не вписывался. Я никуда не вписывался. Я всегда был странным. Я имею в виду, что я мог бы делать все это. Занимайтесь спортом, все хотели, чтобы я был в их командах. Но я всегда знал, что я просто не вписываюсь. Я был странным. Так что большую часть жизни я пытался скрыть свою странность. Я потратил время и энергию, пытаясь заставить людей думать, что я нормальный. Потом я понял, мне было около 25 лет, брось, чувак, ты просто странный. Просто признайте это и смиритесь с этим. Но я смотрю на некоторых из вас и говорю, вы находитесь в том же парке. Я говорю о том, чтобы мы могли вести себя странно вместе. Но то, что я говорю, вот что я пытаюсь сказать. То, что вы считаете своей странностью, это ваш самый большой актив. Да, вообще-то, когда я закончил Грейс Колледж. Я преподавал там 22-го года. Я задавался вопросом, почему меня там никогда не увольнили. И один из моих друзей, который меня очень хорошо знал, сказал, «Тед». Я сказал, почему меня здесь никогда не уволили. Я имею в виду, что всех моих друзей уволили, а меня не уволили. И парень говорит, «Тед, ты был так далеко. Никто не знал, где ты. Так что они просто отпустили тебя, потому что это было просто». Итак, что я говорю? Я действительно имею в виду следующее, то, что вы считаете действительно странным в себе, я готов поспорить на все, что будет использовать Бог. Бог использует странности и те самые вещи, которые вызывают чувство стыда, а вы пытаетесь это скрыть, Бог использует это больше всего. Вы думаете, что это самая разрушительная ошибка, но Бог превратит это в благо. ты имел в виду это для меня во зло. Бог имел в виду, во благо. Бог так воспринимает индивидуальность человека. Так что это уникально, и Бог использует это. Бог использовал Ауда. Я имею в виду, что там были все эти израильтяне. Кого использовал Бог? Он использовал левую руку и использовал эту уникальную уникальность для своей славы. Я говорю, будьте осторожны. Не пытайтесь скрыть и уничтожить свои странности. Позвольте себе быть странным. Позвольте себе, и как бы это сказать, насладиться этим. Именно этот момент часто использует Бог. Карта. А теперь вот просто карта, на которой мы пытаемся обозначить территорию. Моавитяне пришли оттуда и пришли сюда, в Иерихон, и взяли Иерихон. Это действительно близко к Израилю. Вот Иерусалим, да. Итак, моавитяне вели себя очень агрессивно. Эхуд собирается отбросить их назад. На самом деле эти ребята оттуда, и именно там моавитянский царь собирался заключить союз. Аот спускается в Галгал в этой местности, пересекая реку Иордан, и затем поворачивает назад. Он возвращается обратно и тогда получает короля. Вот это место, территория, где это происходит. Итак, мы только начинаем понимать географию этого явления. Вопрос, на предыдущем слайде покаяние не является частью цикла. Да, люди взывают к Господу. Я забыл, где именно здесь это упомянуто. Да, это стих 15, покаяние там. И снова воззвали израильтяне к Господу. Он дал им избавителя. Так что это будет их покаяние, а затем смягчение Бога, дарующее им избавителя. Хорошая точка зрения. Держите меня честным. Дебора и Барак. И что там с Деборой? Дебора в 4 и 5 главах книги Судей. Об этой женщине сказано следующее, книга Судей, глава 4, стих 4, и это касается женщин в руководстве. Дебора, лидер, вот что там написано, Дебора, пророчица, жена Лапидофа, вела Израиль в то время. Итак, она пророчица, она замужем за Лапидотом. В то время она руководила Израилем, она держала двор под пальмой Деворы, между Рамой и Вифилем, в горной стране Ефремовой. Израиль пришел к ней, чтобы добиться решения судебных дел. Итак, она замужем, лидер, она говорит мужчинам, что им делать, и она одобрена Богом. Кто сделал ее пророчицей? Делает ли человек себя пророком? Нет, Бог делает тебя пророком. Что делает пророк? Пророк говорит, так говорит Господь. Пророк говорит от имени Бога. Что делает пророчица? Пророчица говорит от имени Бога, и именно это и сделала Девора. Она также была судьей. У нее действительно была своя пальма, и люди приходили к ней, и она принимала судебные решения. Она была судьей в Израиле, она вела Израиль и была пророчицей. Как же это согласуется с некоторыми другими утверждениями Писания? Как вы объясните все это с этой женщиной во главе? Тогда у вас есть некоторые высказывания Павла в Новом Завете, в которых в 1 Коринфянам 14 часов 33 минуты говорится, что какими должны быть женщины в церкви. В церкви должны молчать. Или вы перешли к Тимофею, я не позволяю женщине учить мужчину. Павел делает эти заявления, говоря, женщины нет, нет, они не должны занимать руководящие должности. В этих отрывках говорится, что однажды я учился в небольшом библейском колледже в Бристоле, штат Теннесси, и по выходным был разъездным проповедником. Другими словами, я проповедовал в 5 разных церквях. Итак, я ходил в одну церковь одну неделю, следующую неделю, а затем объезжал окрестности. Одна из церквей, я бы сказал среднего образовательного уровня, большинство ребят, наверное, так и не окончили среднюю школу. Большинство мужчин в церкви никогда не заканчивали среднюю школу. В церкви была женщина, и у нее была степень магистра английской литературы. Церковь решила, что хочет изучить книгу Экклезиаста. Экклезиаст прост или сложен? Экклезиаст, вы будете читать его, потому что в этот четверг Экклезиаст, сложная книга, чтобы точно понять, что там происходит. На самом деле, я только в этом году пришел к какому-то новому пониманию Экклезиаста. Кстати, кто-то заставил меня сказать это, эй, Хильдебранд, что ты думаешь об Экклезиасте, потому что у меня появился новый взгляд на это, я думаю, что я действительно развил этот семестр. Но эти ребята так и не закончили среднюю школу, у этой женщины была степень магистра английской литературы. Могла ли она преподавать книгу Экклезиаста? Наверное, лучше, чем кто-либо другой в церкви. Итак, я пришел и сказал, эй. Я обучался в семинарии подобным вещам, но я не понимаю книгу Экклезиаста. Я буду первым, кто это признает. Поэтому я подумал, я собираюсь послушать, что делает эта женщина. Она английский литературовед. Человек, она даст мне литературный способ понять Экклезиаста. Это может мне помочь. Итак, я сидел в ее классе. Вы понимаете, что некоторые мужчины из ее церкви не пришли в ее класс, потому что она женщина. И они использовали такие утверждения, я не позволю женщине учить мужчину. Затем они использовали это заявление и другие вещи, чтобы поддержать свою позицию. Теперь вопрос, видите ли вы конфликт с некоторыми из этих подходов? Итак, как с этим работать? Я взял «ответы», в кавычки, я не говорю, что это «ответы», но это может помочь. Однажды я работал над докторской диссертацией, парень представлял докторскую диссертацию, и я был одним из читателей, которые должны были как бы одобрить диссертацию этого парня. Он привел аргумент, и это аргумент, который он привел. Бог использует женщин, когда нет хороших мужчин, и что Бог использовал Девору, потому что не было хороших мужчин. Я думаю, что это ответ на книгу Судей. Никто со мной не будет спорить, но все в порядке. Так что мне придется спорить самому. Это одна из самых глупых вещей, которые я когда-либо слышал. Хорошо. Мне жаль. Отталкивает ли это как мужчин, так и женщин? Допустим, нет хороших мужчин, поэтому Бог использует женщину. Так что на самом деле это приводит к отчуждению обеих сторон. Были ли хорошие люди во времена Деворы? Да, там были. Бог использовал ее, потому что не было хороших мужчин. Я так не думаю. Я покажу вам другие случаи, когда обязательно были хорошие мужчины и Бог до сих пор использует женщину. Это жалкий аргумент. Это Бог кого-то использует. Если Бог использует кого-то, кто вы такой, чтобы говорить, что эта женщина второсортная? Использует ли ее Бог, чтобы вести Израиль? Так кто ты такой, чтобы противоречить Богу? Бог в значительной степени делает выбор. Поэтому, когда вы начинаете говорить, Бог не должен так использовать женщину, вы говорите, ну да, он Бог, он делает то, что хочет. Итак, этот аргумент, я думаю, отталкивает обе стороны. Это унизительно. Такой подход унижает как мужчин, так и женщин. Я не могу этого принять и поэтому нанес этому парню кучу горя на его диссертацию. Затем он также выдвинул второй аргумент, Дебора является исключением. Исключение подтверждает правило. Теперь, к сожалению. Когда я учился в колледже, я изучал математику. Не к сожалению, я любил математику. Когда я поступил в педагогический колледж, у них не было учителей по логике. В итоге я несколько лет преподавал логику. В логике, когда вы делаете утверждение, все, как вы противоречите утверждению, все. Если кто-то говорит, все женщины такие, что все люди из Массачусетса такие, как можно опровергнуть утверждение, все. сколько контрпримеров у вас должно быть? 1. Когда вы заявляете «все», действительно ли вы уязвимы? Потому что вам придется доказать, что все они такие. Все, что им нужно сделать, это найти один контрпример, и ваш аргумент готов. Кстати, когда вы пишете статьи, стоит ли держаться подальше от «всех» утверждений? Вы понимаете? Все утверждения возлагают на кого бремя доказывания? На тебе. Вы очень уязвимы, когда используете оператор «все». Теперь, если бы я сказал, некоторые жители Массачусетса такие. Вопрос, как опровергнуть какое-то утверждение? Неужели почти невозможно опровергнуть какое-то утверждение? Они должны показать все, и тогда на них лежит бремя доказывания, и зачастую вы не можете этого сделать. Я хочу сказать, что когда вы пишете, будьте очень осторожны, используя выражение «все». Если все женщины должны быть такими, если всем женщинам не разрешено быть лидерами, всем женщинам следует молчать, всем женщинам не разрешено быть учителями, если у вас есть одно исключение, это исключение не доказывает правило, исключение показывает, что правило не работает. Вы не можете сказать, что все женщины должны быть такими или все мужчины должны быть такими. Такое мышление просто не работает. Итак, этот аргумент здесь, Дебора, исключение, да, это так, но исключение показывает, что правило не работает. Женщины могут быть лидерами, и это не проблема. Сейчас некоторые люди используют прогрессивное откровение, они говорят, Павел, это тот, кого мы должны принять превыше всего остального. Но вы видите, что это делает. Это дает преимущество произведениям Павла. Должны ли мы отдавать предпочтение писаниям Павла перед другими частями канона? Дана ли часть Ветхого Завета Богом, как и писание Павла? Я пошел в место, где они сказали, вот послание к римлянам, а это послание к галатам, и мы смотрим на всю Библию через призму послания к римлянам и галатам. В чем проблема? Они все деформированы, потому что любят послание к римлянам и галатам. Разве вам не следует интерпретировать Библию через призму Бытия и книги Исход? И не следует ли вам подойти к этому именно так, от Ветхого Завета к Новому, вместо того, чтобы обернуться и истолковывать все это вот так? Я хочу сказать, что будьте осторожны, отдавая предпочтение одной части Писания перед другой. Если это Слово Божье, то все это Слово Божье, вы начинаете отдавать предпочтение разделам. На самом деле я считаю это оскорбительным. А что насчет самого пола? Проверь это. Сам Павел говорит, и я думаю, что это важные стихи в отношении гендерного конфликта, Павел, в Галатам 3:28. Это известный стих. Об этом уже много лет спорят, Павел говорит, нет ни иудея, ни еллина, что это значит? У вас есть еврейский народ и греческий народ. В Ветхом Завете были евреи и греки, и разделение между ними было обрезанными и необрезанными. Во Христе нет ни иудея, ни грека, нет разницы иудея или грек. Раб или свободный, мы больше не просто рабы и свободные, мы братья и сестры во Христе. Нет ни раба, ни свободного. Мужчина или женщина, вы все одно во Христе. Итак, есть все те границы, которые были между евреями и язычниками, между рабами и свободными, между мужчиной и женщиной, эти границы исчезли. Мы все одно во Христе, и Павел говорит это в Галатам 3:28. Другой, который мне нравится, и позвольте мне просто выбросить это из головы, это Ефесянам 5:22. Там сказано, женщины, жены, повинуйтесь своим мужьям. И все Божьи мужи использовали это, чтобы сказать, жены, подчиняйтесь мужу. Но что говорится в предыдущем стихе? В Ефесянам 5:21 говорится, повинуйтесь друг другу из благоговения перед Христом. Значит, тогда должен ли я подчиняться жене? Да, повинуйтесь друг другу из благоговения перед Христом. Иисус Христос является прекрасным примером. Является ли Иисус Христос великим лидером? Иисус Христос – великий лидер христианской церкви. Как Иисус выражает свое лидерство? Приходит ли он и говорит: «Привет, я большой лидер, ребята, все кланяются». Что делает Иисус? Он говорит снять с них сандалии, и что тогда делает Иисус? Он омывает ноги своим ученикам. Тот, кто является царем вселенной, становится слугой всех. Оставляет ли это нас моделью лидерства? Это не так, я большой лидер. Нет, это я им ноги помыл. Я помню историю об Эндрю Джексоне, который был президентом, кажется, примерно в 1830 году. Эндрю Джексон. Почему он был таким великим лидером? Я не согласен со всем, что сделал этот парень, но он был отличным лидером. Он был в битве контекстов. Он вел свои войска на войну, некоторые из его ребят пострадали. Эндрю Джексон слез с лошади, он большой генерал, он ездит на лошади. Он слезает с лошади, сажает на нее раненых, пока идет. Вопрос, стали бы эти люди умереть за него, потому что он делал такие вещи? Да, они знали, что он пожертвует собой ради них, и поэтому они пожертвовали собой ради него. Он шел, пока они ехали, и они сказали: «Ух ты, вот это лидер!» Именно это сделал Иисус. Три главных греха – деньги, секс и власть. Это подводит меня к тому, чему я собираюсь научить вас сегодня о грехе. Есть три главных – деньги, секс и власть. Деньги – вы, ребята, студенты колледжа Гордона, так что вам не о чем беспокоиться, это не будет проблемой. Извините, но, честно говоря, больше всего меня пугает и на самом деле должно пугать вас, это 15-15-т, и вы, ребята, должны быть напуганы до безумия. 15 триллионов долга. Ты даже не знаешь, что это значит, я даже не знаю. Это большие деньги. Деньги, не беспокойтесь об этом, вам не придется беспокоиться о деньгах. Секс грязен. Если ты христианин, занимаешься сексом, тебя поймают, тебя арестуют. Это не очень хорошо работает. Так что секс – это грязно, давайте посмотрим правде в глаза. Тот, о котором вам нужно беспокоиться, и на самом деле, если вы собираетесь грешить, не беспокойтесь о деньгах, у вас их никогда не будет. Секс – это грязно, и тебя поймают. Если собираешься грешить, делай силу. Власть чистая. Нет, серьезно, они тебя не ловят, и на самом деле ты правильно поступаешь с властью, все думают, что ты большой сигналящий лидер, а ты мужчина. Так что, если вы собираетесь сделать это силой, то это чистый вариант. Вопрос, я был саркастичен. Да, мне следовало бы пойти туда, но боюсь, он не сдвинет камеру. Итак, я говорю о деньгах, сексе и власти, которая является самой сложной и самой коварной властью. Вот что я пытаюсь сказать, власть самая коварная, потому что она приходит на человека. Власть делает что? Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Будьте осторожны с властью, она очень тонкая, она проникает в человека и высасывает мозг из его существа еще до того, как он успевает это осознать. Так что я говорю, будьте осторожны. Это чистый, который выглядит хорошо. Но с силой надо быть осторожнее. Вернемся к Деборе. Что сейчас происходит с Деборой? Мне кажется, дело в компетентности и дарах, а не в поле. Компетентность и таланты являются проблемой. Олда станет для нас пророком в Ветхом Завете. Она пророчится. Теперь вы говорите, что Бог использовал пророчиц только тогда, когда не было хороших людей. Нет. Олда была пророчицей, когда вокруг бегал парень по имени, я думаю, его звали Иеремия. Он был довольно хорошим человеком. На самом деле Иеремия пишет самую большую книгу в Ветхом Завете. Он больше, чем псалмы, глав меньше, но длиннее. Итак, Олда, пророчица, когда Иеремия рядом. Вокруг были хорошие люди, но Бог все равно использовал ее как пророчицу. Если вы зайдете в Новый Завет, кто-то скажет, ну, все эти ветхозаветные пророчицы и тому подобное, в Ветхом Завете все перепутано. Что происходит, когда вы обращаетесь к Новому Завету? У вас есть пророчествующие дочери Филиппа. У него где-то 5 или 7, я уже забыл, 5 или 7 дочерей пророчиц. Они пророчествующие дочери Филиппа. Это в книге Деяний, это после Пятидесятницы, после пришествия Духа, во время церковного периода. Итак, в обоих заветах у вас есть женщины-лидеры. Так что же делать с заявлениями Павла и всем остальным? Что ж, когда мне кажется, что я вижу в Писании конфликт между подобными утверждениями, мы должны сказать, что в этом, вероятно, замешана культура. Обращается ли Павел к какой-то конкретной проблеме в Коринфе, которая заставляет его так говорить? Есть конкретные проблемы, которые решаются, вот о чем он говорит. Я на самом деле остановлюсь на этом на вашем уроке Нового Завета, когда вы будете изучать послание к Коринфянам и Тимофею, мы укажем на некоторые из этих решений, но я думаю, что это в значительной степени решено из-за культурных проблем, которые были проблемой в те дни. Теперь, что Дебора делает с Бараком? Барак, генерал. Они выходят и собираются сражаться на железных колесницах. И Абин, царь Асора, спускается на своих железных колесницах. Вопрос, будет ли это отличное место для колесниц? Это равнина, здесь колесницы работают. Да. Работают ли здесь, в горах, колесницы? Нет. Они работают здесь, на равнинах. Видите, эта равнина здесь похожа на наконечник стрелы. Этот простой вид выглядит как опускающийся наконечник стрелы. Эта равнина прямо здесь называется равниной Мегидда или, как вы ее знаете, Армагеддоном. Это Армагеддон. Это долина Армагеддона. Это самая большая долина во всем Израиле. Это прекрасное место для войны. Кстати, именно здесь находится Мегидда, поэтому его называют Армагеддоном. Мегидда – название места. Есть тел, где вели бой, вот тел и вот где вели бой. Женщины и война. Кстати, по сюжету сражения, чей главный генерал будет вывозить? Это будет мужчина или женщина? Женщина собирается убить генерала, и Бог говорит, Барак, потому что ты такой слабак, женщина собирается убить этого мужчину. Так что же происходит? Сисера слез с колесницы, подъехал к дому этой женщины и говорит, «Эй, Иаиль, у нас с вами союз, ребята». Итак, он говорит, «Чувак, я очень хочу пить, дай мне что-нибудь попить». Она говорит, «А, у меня ничего нет, у меня есть только приятное теплое молоко». Итак, он пьет теплое молоко, и что с ним потом происходит? Он смертельно устал, вести войну действительно тяжело. Он пьет теплое молоко и идет спать. В чем она хороша в женщине? Какими навыками она обладает? Сможет ли она сразиться с Сисерой в рукопашную? Знаешь, я могу провести этот бой, нет. Чем она занимается? Хорошо ли она обращается с колышками и молотками, потому что ставит и снимает палатки? Умеет ли она пользоваться молотком и колышком? Поэтому она достает молоток и бах, бах. Серебряный молот Максвелла обрушивается ему на голову. Бум, привязка спускается ему на голову, она привязывает парня и выводит его, пока он спит. Вопрос, как женщина сражается в бою, перехитрила ли она его? Она проницательная. Да, она проницательна и обманывает его. Она ловит его, когда он настолько слаб, и убивает его. Она побеждает. Иоиль великая победительница, и Бог одерживает победу здесь с Деворой и Вараком. Значит, они успешны. Они победили Иавина, царя Хацора. Джабина и 2. Кстати, кто-нибудь помнит книгу Джошуа? Вы, вероятно, нет, но в книге Иисуса Навина также упоминается, что Иисус Навин победил Иавина, царя Асора. Некоторые люди говорят, что в Библии есть ошибки. Дебора побеждает Джабина, но Джошуа уже убил Джабина. Скорее всего, Джабин была фамилией, такой же, как Джабинай, Джабин 2, как у вас в Египте. Кто-нибудь когда-нибудь изучал Птолемеев в Египте? Давайте немного займемся историей Египта. История Египта Птолемеей, Птолемей 2, Птолемей 3, Птолемей 4, у вас 24 Птолемея подряд. Итак, теперь вы знаете всю историю Египта. Я просто шучу, но Джабин, вероятно, был тем же самым, вероятно, это было династическое имя. Джабин был царем и умер. Гедеон против Мадиама. Теперь о Гедеоне и Мадианите, что происходит здесь, в главе 6 книги Судей. Гедеон будет, вы помните ту статью, которую вы, ребята, читали. Книга Судей как бы движется вверх вместе с Гедеоном, а Гедеон, это что-то вроде вершины книги Судей. После Гедеона книга словно упадет, произойдет еще много греховных вещей. Так что этот парень Гедеон как бы поднимает настроение. Гедеон в точиле. Он молотит пшеницу в винном прессе. Нам нужно знать некоторую информацию о том, что такое пшеница в винном прессе. Прежде всего, как собирать пшеницу. Обычно пшеница находится в стеблях высотой примерно по колено или немного выше. Берешь серп и идешь руками, хватаешь пучок стеблей и рубишь серпом. Режешь стебли, а потом все стебли укладываются. Затем вы берете эти стебли и кладете их на гумно. Гумно, тот столб к этому столбу, где я стою, примерно в 2 раза больше большинства из них. Они примерно вдвое меньше этого размера. Они часто находятся на вершинах гор. Они сбривают вершины гор и создают там равнину. Затем они берут все стебли и кладут их туда вместе с пшеницей. Пшеница находится в плевелах, а плевелы – это шелуха вокруг пшеницы. Пшеница – это зерно. Вопрос в том, можем ли мы, люди, есть мякину. Есть мякину – это все равно, что есть траву. Могут ли люди есть траву? Наша пищеварительная система не перерабатывает целлюлозу таким образом. Так что мякину есть нельзя. Но едим ли мы пшеницу? Мы едим пшеницу, если только у нас нет глютена. Итак, вам нужно отделить зерна от плевел. Вот они встают на эту ровную площадку, животные по ней ходят. Теперь, когда животные ходят по ней, твердая пшеница очищается, а шелуха отрывается, и что тогда вы делаете? Вы подбрасываете его в воздух, и вся легкая солома уносится ветром. Зачем тебе гумно на вершине горы? Там ветер. Итак, ветер уносит солому. Но когда он это делает, кстати, вы можете видеть мякину, это почти как облако. Я видел это в Израиле, где они делают мякину, и это выглядит как облако. Его видно за 10 миль. Что же делают мадианитяне? Мадианитяне умны, позволяют ли мадианитяне евреям сажать свои посевы? Да, они делают. Позволяют ли они им собирать урожай? Да, они делают. Когда вмешаются мадианитяне? Когда идут молотьбы, мадианитяне говорят, хорошо, теперь у нас чистое зерно, а мадианитяне подходят и говорят, отдайте мне все это зерно, оно мое. Так что же делает Гедеон? Гедеон находится в винном прессе. Винный пресс, те, что я видел, примерно такого размера и круглые, это ямы в земле, где прессуют вино. Гедеон сидит в яме винного пресса, молотит и пытается очистить зерно от плевел. Итак, он подбрасывает его вверх и вниз, но теперь ему нужна только сила тяжести, потому что в винном прессе нет ветра. Чувствует ли он себя могучим воином или прячется от мадианитян? Он прячется от мадианитян, и затем этот ангел подходит к нему, а Гедеон молотит пшеницу в точиле, чтобы скрыть ее от мадианитян. Ангел Господень явился Гедеону и сказал: «Господь с тобой, могучий воин». Чувствует ли себя Гедеон могучим воином или он чувствует себя там, внизу, цыпленком, который прячется, стараясь не попасть-то мадианитянам? «Но Господин, — ответил Гедеон, — если Господь с нами, то почему с нами все это происходит? Где все его чудеса, о которых нам рассказывали наши отцы?» Гедеон уходит. Затем Бог призывает Гедеона и говорит: «Гедеон, ты мой человек, ты будешь вести Израиль». Итак, Бог призывает Гедеона. Господь сказал ему: «Иди с той силой, которая у тебя есть, и спаси Израиль от руки Мадиама. Разве я не посылаю тебя?» «Господи, — говорит он, — как мне спасти Израиль? Мой род самый слабый из Израиля», и он начинает оправдываться: «Эсэр Моисей». Гедеон и Руна. Кто-нибудь когда-нибудь слышал об истории с Руном в конце главы 6? Гедеон раскладывает Руна. Люди используют эту руну для определения воли Божией. Вы вытаскиваете шерсть и молитесь Богу: «Боже, если это произойдет, то я знаю, что ты хочешь это сделать». Они называют это выкладыванием шерсти. Был ли этот отрывок о том, как Гедеон вытягивал руна, чтобы Гедеон определил волю Бога? Знал ли уже Гедеон, какова была воля Бога? Да, Бог сказал Гедеону, чего он хочет от него. Он знал, какова воля Божия. Выложить флис было испытанием. Испытывал ли он Бога? Да. Другими словами, будьте осторожны, используя руна для определения воли Бога. В этом отрывке говорится, что он уже знал волю Божью. Это было сделано только для того, чтобы испытать Бога. Как же он испытал Бога? Он сказал: «Боже, сделай шерсть влажной, а землю сухой». Летом роса, приходящая со Средиземного моря, теплая, а по ночам земля становится холодной. По сути, средиземноморская влага проникает и попадает на холодную землю. Когда это происходит, он выпадает в виде росы. Но что происходит, когда роса попадает на шерсть? Флис похож на губку. Остается ли губка более влажной, пока земля высыхает? Земля высыхает, вода уходит прямо в землю. Поэтому Гедеон говорит: «Сделай шерсть влажной, а землю сухой». Это то, что обычно происходит. Да, так что Гедеон не такой уж умный, он говорит: это определенно то, что обычно происходит. А Боже, у меня есть еще одна попытка. На этот раз я хочу, чтобы ты сделал землю влажной, а шерсть сухой. Это действительно сложно. Это сложно, потому что роса падает, роса все покрывает. Сделать флис, который обычно удерживает воду сухим, а землю влажной, это настоящее чудо. Это все чудо, когда имеешь дело с Богом, но это просто невероятно. Определение воли Божией и руна. Итак, возникает этот отрывок о поиске воли Бога. Я просто хочу немного поговорить о том, как найти волю Божью. Дети приходят в колледж, на чем вы специализируетесь? Что вы хотите делать со своей жизнью? Моя дочь окончила Гордон колледж и после окончания учебы понятия не имела, чем хочет заниматься в жизни. Это ужасно. Итак, что случилось? Серьезно, ей было года два после окончания университета, она рылась, она специализировалась на библейских исследованиях, она не знала, чем хочет заниматься. Примерно через два года она сказала: «Знаете, я думаю, что хочу стать практикующей медсестрой». Потом она вернулась, прошла всю эту химию и курсы, и теперь она практикующая медсестра. Но я хочу сказать, что ей потребовались годы после окончания колледжа, чтобы понять это. Итак, определение воли Бога, это всего лишь некоторые абстрактные рекомендации, которыми я бы воспользовался сам. Прежде всего, вы спрашиваете, морально ли это? Вопрос, должен ли я пойти и воровать, должен ли я пойти и солгать, должен ли я пойти и обмануть, должен ли я пойти и убить кого-нибудь? Ответ, нет. Это аморально, они неправильны. Другими словами, морально ли это, соответствует ли это воле Божией? Он заявил, что лгать неправильно, обманывать неправильно. Так что мораль будет, поэтому я знаю, что мне не нужно спрашивать себя об этом. Вопрос, который я задаю себе довольно часто, что в этом хорошего? Я старик, я смотрю на конец жизни. Я говорю о том, что самые лучшие, самые хорошие, что я могу сделать быстрее всего. Другими словами, что я могу сделать больше всего хорошего. Каждый день я встаю с вопросом, что самые хорошие я могу сделать за этот день. Итак, вы спрашиваете, что хорошего я могу сделать. Теперь занимайтесь своими увлечениями, у каждого из нас разные интересы в разных вещах, и вам нужно заниматься тем, что вам интересно, чем вы увлечены. Вы надеетесь, что это сможет слиться с тем, в чем вы одарены. В чем вы одарены? В чем твоя странность, какой у тебя дар, твоя креативность, что тебя действительно вдохновляет? Какие у тебя подарки? Следуйте этим вещам. Затем вы также спрашиваете, к чему, по моему мнению, призывает меня Бог, и в вашей жизни появляется ощущение Божьего призвания. Но иногда вы не можете понять эти вещи очень хорошо. Позвольте мне привести вам пример. Когда я учился в колледже и закончил факультет электротехники и математики, это была моя степень бакалавра. После окончания обучения в январе я пошел в семинарию. Когда я пошел в семинарию, что я изучал? Абстрактная алгебра, комплексные переменные в семинарии. Нет, я изучал греческий и иврит. Когда я поступил в семинарию, я обнаружил, что мне нравится изучать священное писание. После окончания семинарии я поступил в аспирантуру. Я с сожалением подумал, Боже, я потратил впустую 3 года своей жизни. 3,5 года своей жизни я убивал себя, идя в школу, посещая 20 часов инженерных курсов, работая 20, 30, 40 часов в неделю. Я покончил с собой, когда учился в колледже. Я сказал, Боже, я потратил впустую весь свой труд, который вложил туда. Я полностью потратил это впустую. А теперь я занимаюсь Библией, какое отношение Библия имеет к электротехнике? Внезапно, лет 10-15 спустя, где-то в конце 80-х, я взял в руки вещь под названием ПК. И я сказал, Боже мой, это в 10 раз проще, чем раньше, и посмотрите, сколько всего мы можем сделать на этом ПК. Вот что случилось потом. Потом я начал все это делать с помощью компьютера. Вопрос, могу ли я одновременно заниматься изучением Библии и компьютером? Кстати, а вам от этого польза? Потому что у вас есть все эти материалы курса, есть аудио, есть текст и сколько вы платите $10 за этот материал. Если вы купите здесь учебник, все здесь сэкономят от 50 до $75, потому что теперь вы делаете это онлайн. Можем ли мы действительно делать крутые вещи онлайн? Да. Но я хочу сказать, что в моей жизни был период от 10 до 15 лет, когда я сказал, я не могу понять, что делал Бог. Другими словами, я потратил огромную часть своей жизни впустую и не мог этого понять. Я хочу сказать, что вы можете думать, что не можете понять, что Бог сделал в вашей жизни, но если вы дадите этому время, 10, 15, 20 лет спустя, вдруг лампочка загорится. И вы скажете, ой, вонь, вот что происходило, и я никогда не понимал связи. Я вижу, что Бог берет то, что, по вашему мнению, является самой большой проблемой, и переворачивает его. Помните заявление Джозефа? «Ты имел в виду это для меня во зло, но Бог имел в виду это во благо». Итак, вы видите эту искупительную работу Бога, когда Бог берет самые испорченные вещи в нашей жизни и переворачивает их. Самой большой проблемой, с которой мы в конечном итоге сталкиваемся, оказывается то, что Бог самым впечатляющим образом использует для своей благости и своего величия. Тогда мы знаем, что это делает Бог, а не мы это делаем. Бог искупительно коснулся нас, сделав нас особенными. Итак, есть ли о чем подумать, учитывая эту открытую и закрытую дверь? Бог открывает двери, другие двери закрыты. Я думаю, что одна из самых важных вещей для людей – это неудача. Неудача – один из ваших лучших друзей. Неудача действительно очень важна, чтобы знать, как справиться с неудачей. Неудача может стать одним из самых больших благословений в вашей жизни. Я всегда помню историю Майкла Джордана. Кто-нибудь помнит, кто такой Майкл Джордан? Этот парень играл в баскетбол в 90-х. Я никогда не смотрел профессиональный спорт, но смотрел Майкла Джордана. Честно говоря, я играл в колледже Хоутон. Как будто я никогда не видел никого, кто мог бы делать то, что он делал в каждой игре. Как он мог это сделать? Это невозможно. Майкла Джордана исключили из школьной баскетбольной команды. Я говорю о том, как вы справляетесь с неудачами. Неудачи действительно важны. Открытые и закрытые двери, как вы справляетесь с открытыми и закрытыми дверями. Наконец, позвольте мне почерпнуть кое-что у Генри Нувена. Он говорит о молитве. Он говорит, что когда вы молитесь, вы должны молиться с раскрытыми руками. Если вы молитесь вот так сжал кулак, вам не следует так молиться. Вы разговариваете с Богом. Вы молитесь с открытыми руками, и Бог дает все в ваши руки. Это Его милость. Это Его милость. Итак, большая часть жизни – это молитва с распростертыми руками. Вы не можете требовать то, что, по вашему мнению, будет хорошо работать, и тому подобное. Вы держите вещи открытой рукой. Бог помещает, как говорил Наил Слог, Бог вкладывает в ваши руки букеты благодати. Их невозможно схватить, Он дарит их тебе в руки. Так что это связано с Гедеоном и волей Божьей. Битва Гедеона и Мадиана. Теперь наши следующие большие события, это Гедеон и Мадиан. Дай мне просто прикончить Гедеона, и на этом закончим. Гедеон получает битву, и Гедеон выходит сражаться. Что происходит? Бог собирается дать ему победу. Позвольте мне просто рассказать здесь, в главе 7, историю битвы Гедеона и Мадианитян. Что здесь происходит? Гедеон выходит и собирает 32 000 парней. Вы хотите, чтобы большая армия или маленькая армия победили? Вам нужна самая большая армия. Бог смотрит на это и говорит, Гедеон, у тебя слишком много парней. Он говорит, слишком много воинов, если вы выиграете битву, вы подумаете, что это потому, что вы выиграли битву. Я хочу, чтобы вы знали, что именно я выигрываю битву. Итак, кто боится, пусть идут домой. Боятся ли люди в условиях войны? Угрожает ли ситуация войны? Я мог бы рассказать вам историю о Хедли, одном из лучших друзей моего сына. Хедли был бесстрашен, не знал страха. Он был в Ираке и не знал страха. Мой сын был одним из его самых близких друзей. Он едет в Афганистан. Ему прострелили шею. Он не попал в его главную артерию на миллиметр, и он был бы мертв. Хедли взял отпуск на месяц или два, я забыл, да ладно. Они его подлатали. Он вернулся. Когда он вернулся в бой, познал ли он теперь страх? Да. После того, как ему прострелили шею, внезапно, когда ты снова выходишь туда, это ты, и ты снова получаешь пулю в шею. Это нехорошо. Итак, я говорю о страхе и битве. Что сейчас произойдет? 22.00 уходит. У него осталось, я не знаю, 10.00 или около того. Теперь Бог ведет его напиться. Это жаркий климат. Всех ребят, которые опустили голову в воду и плескались прямо из воды, отпустили домой. Как большинство людей пьют, когда им очень хочется пить. Вы ныряете в источник и сначала приходите в голову. Он сказал, что мне нужны те, кто подносит его и подносит ко рту. Сколько их было? 300, все остальные тысячами отправляются домой. У Гидеона 300. Звучит как 300 спартанцев или что-то в этом роде. Теперь некоторые говорят, что Гидеону нужны несколько хороших людей. Это то, что Бог пытался сделать, найти несколько хороших людей. Ответ – нет. Это прямо противоположно сути этой истории. Пытался ли Бог привлечь нескольких хороших людей, чтобы показать, что несколько хороших людей могут одержать победу? Нет, он пытался показать им, кто одержит победу. Он собирался одержать победу. Дело не в этих нескольких хороших людях. Итак, они в основном ходят вокруг и окружают мадианитян, и у них есть лампа, полная оливкового масла с фитилем на ней, готовая гореть. У них есть трубы, и их окружают 300 парней. Мадианитяне, кстати, представляют собой комплекс так называемых наемников. Значит, к этим ребятам замешаны наемники. Гидеон окружает их. Они разбивают лампы, как коктейль Молотова. Они разбивают коктейль Молотова. Все сгорают в огне. Они трубят в трубы, и мадианитяне и наемники полагают, что они окружены, и начинают сражаться друг с другом. Затем армия распадается, и ребята убивают друг друга. Гидеон побеждает в битве с 300 парнями. Кто выиграл битву в тот день? Господь выиграл битву, и победа была за ним. На этом мы прекратим. Я думаю, что часы отстают, и мы закончим это в следующий раз. Итак, увидимся в четверг. В четверг у нас викторина. Это доктор Тед Хильдебрандт в своей лекции номер 20 курса истории, литературы и теологии Ветхого Завета, завершающий книгу «Иисус Навин и пацифизм против теории справедливой войны». А затем перейдем к «Судьям», со вступлением к книге «Судьи и судьям Эхуду», Деворе, Вараку и Гидеону. Транскрипт редактора, Брай Янг, Эбигейл Нэш, Эбби Суансон, Кэти Заблоки, Далапа Аньянвуи. Дженсен Чанг. Черновой монтаж под редакцией Теда Хильдебрандта.